Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня протоиерей Владимир Вогин приступит к завершению цикла программ, которые были посвящены ветхозаветным пророчествам о явлении в мир Господа нашего Иисуса Христа. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Любовь Сергеевна и дорогие телезрители.
Отец Владимир, мы выходим в такой замечательный день, когда мы только что пережили праздник Вознесения Христова. Он всегда сопряжен одновременно с радостью Вознесения, но, с другой стороны, многие говорят, зрители, что некую печаль испытывают, потому что Господь покинул эту землю. Он вознесся, и некоторые так переживают, думают, что Господь нас оставил вознестись на небо. Ваши слова, ваши комментарии, поздравления.
Да, ну, во-первых, конечно, я хочу поздравить с этим великим праздником Вознесения Господня. И мне кажется, что мы неправильно немножко относимся к этому празднику, когда печалуемся и думаем, что Господь оставил нас. Ну, в свете евангельской истории, ну да, оставил. Хотя Господь Иисус Христос предупреждал об этом и говорил о том, что я пошлю вам Духа Святого, Утешителя, который наставит и научит вас. И что это будет ученикам гораздо более отраднее, чем пребывание Христа с ними. Это первое. Второе. Это то, что Господь, Он же везде, вездесущий. Поэтому в историческом смысле Он вознесся, но Он везде присутствует. Он остался с нами, Он рядом с нами. Только нам захотеть достичь Его. И с Божьей помощью, конечно, без Божьей помощи это невозможно, мы можем достичь Его, а некоторые люди даже и увидеть Его таким, как Он есть, как апостол Павел говорит. Мы сейчас видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно, а тогда лицом к лицу. Вот лицом к лицу праведники видели Господа Иисуса Христа. Бога Отца вряд ли, потому что Бог есть Дух, Бог есть свет, и если только видели, то свет. А Господа Иисуса Христа, так как Он Бога-человек, и преподобный Серафим Саровский, и многие святые видели таким, как был Господь Иисус Христос в земной жизни. Вы знаете, это, конечно, событие удивительное, Вознесение. И опять в этом событии Господь показал не человечество, а божество свое. Вот попробуй вознестись, да? Есть колдуны, которые занимаются левитацией. Но часто у них это плачевно заканчивается. И если они действительно могут подняться над землей и летать, как Гарри Копперфильд, кажется,
да,
то не на очень высоком расстоянии. Если он летал таким колдовским образом, и бесы его поддерживали. А здесь Господь вознесся на небо, то есть на глазах у всех Его учеников. Он вознесся на небо. Облако как бы Его стало возносить. А ангелы небесные сказали: ну что вы удивляетесь? Что вы смотрите на это? Господь как вознесся, так и сойдет в мир этот. Ну, я так говорю, для того, чтобы судить живых и мертвых, второе пришествие Христа. Так что Господь снова показал свое божество и свое божественное величие. Ну и главное, как я уже говорил в прошлый раз, Он открыл врата в Царствие Божие. Ведь после грехопадения Адама и Евы врата в Царствие Божие были закрыты, и был представлен херувим с огненным мечом, никого не пропускающий в Царствие Божие. А здесь и для нас с вами, и для всего мира есть такая возможность стать, усовершенствоваться и бодрыми шагами, веселыми шагами, как вот поется в песнопениях накануне Пасхи, войти в Царствие Божие. Вот удивительно то, что когда Константин Великий объявил христианскую веру главной верой в государстве своем, его равнопоставленная Елена, мать, ездила по разным местам, в том числе и в Иерусалиме была, и строила, и воздвигала разные храмы везде, повсеместно, где она находила возможность такую. И вот она решила построить храм Вознесения Господня. Построила. Но что интересное, что любопытно, то, что когда сводили купол храма, то некую часть вот в середине этого купола никак не могли свести. Не удавалось архитекторам и строителям. И вот это отверстие, как бы, да?
Да.
Которое так и осталось. К сожалению, мы этого храма не видим и не застали. Вот как бы через... Вот это был путь, вертикаль, восходящая от земли до неба, через которую Господь Иисус Христос прошел, вознесся.
Удивительно.
Да, удивительно. Это чудо, конечно.
Это чудо.
Да, вот, так что будем уповать на милосердие Божие, на Его любовь. Нет воли Божией, чтобы погиб один из малых сих, то есть один из нас. Поэтому нам немного нужно каяться, покаяться и вместе с разбойником стать Граждане Царствия Божия.
Спасибо, вот. Отец Владимир Дорогой, за такие чудные поздравления, назидания. Я тоже вам от имени всех наших зрителей, которые вас очень любят и благодарят за эти программы, позвольте пожелать вам многое благое лето и здравия душевного, телесного вам, ну и, конечно же, вашим близким, всем, кого вы любите.
Благодарю вас взаимно. Вот. Ну, а сейчас, Любовь Сергеевна, мы перейдем к последним пророчествам. Я надеюсь, что мы успеем.
Мы с вами надеемся, батюшка, всегда на лучшее. Но, как правило, получается еще лучше. Продляются программы.
Да, но хочу анонсировать. Вот закончивши пророчество нескончаемое, 450 разных пророчеств о Христе.
Удивительно.
Мы потом перейдем. Но я думаю, что мы уложимся за короткое время. Это свидетельство современников, почти современников, которые не видели, но слышали, фиксировали какие-то данные об исторической личности Иисуса Христа.
Очень
это
интересно.
Это же тоже интересно.
Очень интересно.
И таким
крайне
образом,
интересно.
После сего мы подойдем к толкованию Евангелия. Вот. Ну, а сейчас то, что касается пророчеств. Вот мы остановились на том, что события Ветхозаветной Пасхи, исхода евреев из Египта, представляет наиболее емкие прообразы воскресения Христа. Ангел видя знаки крови пасхального жертвенного агнца на дверях еврейских домов, проходит мимо. Пасха, дословно с иврита, проходить мимо. Из-за чего еврейские первенцы спасаются. Это и есть прообраз спасения всех людей кровью Христа, как агнца, закланного за грехи мира. Ведь чем мы спасаемся? Конечно, мы спасаемся жизнью, исполнением заповедей Божьих. Спасаемся исповедью. Но главное, главное, это тело и кровь Господня. Главное – это божественная литургия. Ведь Господь сказал, кто не будет есть тело моего и пить кровь моей в Евангелии от Иоанна, тот не войдет в Царствие Небесное. А кто будет вкушать, в том буду пребывать я, и тот будет пребывать во мне. И того я воскрешу в последний день. Вы знаете, вот когда я причащаю людей, то я вижу как бы вспышки на лице человека. Как только вкладываешь лжицу в уста человека, прямо вспышка на лице. Лицо озаряется каким-то светом. И, безусловно, это есть знамение будущего века, с одной стороны. Это есть та ограда, данная нам от Бога через тело и кровь Господню. Нас Господь, войдя в нас через тело свою кровь, защищает, ограждает, вдохновляет, дает нам источники жизни, умиротворяет, просвещает и многое другое соделывает с нашей душой, которое вот то, что он соделывает с нашей душой, нас как бы отделяют овец от неовец. Не хочу называть иных людей теми словами, которые сказаны в Евангелии. То есть от неверующих людей. От неверующих людей. Так скажем. Это есть надежда, опора в нашей будущей жизни. Господь пройдет мимо нас и не поразит нас никакими, а лучше сказать, не поразит нас отторжением от Царствия Божия. С другой стороны, прообразом самого пасхального избавительного агнца является овен, которого обнаружил Авраам на горе Иегова Ире. Дословно «Бог узрит». Жертва Авраама своим сыном, как прообраз жертвы Бога Отца сыном, избавление Исаака символизирует воскресение. Ну, мы помним это событие все, когда Господь повелел принести в жертву единственного сына. Авраам родил его в 99 лет, тогда, когда Саре было 90 лет. Уже надеяться на то, что у них будут еще дети, это чудо Божие, то, что в умертвевшей утробе совершилось зачатие. И вот Авраам, послушный Богу, ведет сына своего на заколение. Почему Господь узрит, Бог узрит? Потому что когда связал Авраам Исаака и занес руку с ножом, прислал к нему ангел и сказал, чтобы он не делал этого, и что Господь вот эту веру узрел, и благодаря этой вере Авраамова он наречется отцом большого потомства, так что его невозможно будет пересчитать, и что семя его, не семена, не дети, а семя, одно семя, будет избавлением людей от грехов их. Ну, я так своими словами говорю. То есть дается пророчество уже о будущем Мессии, который уже был в чреслах, если можно так сказать, Авраама. И вот, когда Авраам опустил свой нож, он увидел запутавшегося тельца в деревьях или кустах, которого он и принес в жертву вместо Исаака. Так вот Господь Бог принес Сына Своего, Иисуса Христа, в жертву за людей. Прохождение через стихию, переход евреев через Черное море и погубление, гибель фараона также является прообразом воскресения, обновления, перехода из старого плотского Египта в новую жизнь. Тоже относится к первому празднованию Пасхи после перехода через пустыню перед входом в землю обетованную. Вообще здесь очень много разных образов. И то, что вот я сейчас сказал, и то, что спасением, в особенности для нас, хотя евреи прошли как по сухой земле Черное море, Красное море. Но, тем не менее, это является образом нашего будущего крещения. Образ размыкающейся воды, которая спасает нас от гибели, от Духов злобы поднебесной, ограждает нас и дает нам возможность прийти в землю обетованную, которым является Царствие Божие. Ну, а образ будущего воскресения Христова – это образ пророка Ионы, бывшего в чреве кита 3 дня и 3 ночи. И Господь Иисус Христос в Евангелии тоже упоминает о 3 днях и 3 ночей, приводя Иону в пример, что так будет и с Сыном Человеческим. Ну, а вообще Господь Иисус Христос, Он несколько раз, кажется, 3 раза, говорил о своей смерти и воскресении. Но ученики не могли этого истолковать, принять, потому что сердца их еще были необлагодатствованы Духом Святым. И поэтому они вот эти слова, ну, если хотите, пропускали мимо ушей. Они были им непонятны. Ну, Господь воскрес из мертвых. То, о чем Он говорил, и то, о чем говорили ветхозаветные пророки. И вот теперь, после воскресения, пророчество о дне Господнем, то есть о втором пришествии Христа. Иаиль, пророк. «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его и могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Вот второе пришествие таким образом осуществится. Второе пришествие, когда Господь придет судить живых и мертвых, и когда будет определено место для каждого из нас. Либо вечный ад мучения, либо Царствие Божие. От нас зависит, куда направить наши следы, наш путь. От нашего намерения. Но я немножечко оптимистичен и не так трагично смотрю на этот страшный суд. И подтверждение как бы своим ощущением совсем недавно я прочитал у Асаяна Крестьянкина он упоминает некоторую тетрадь или какое-то писание одного из старцев. Кажется, имя его не указано, этого старца. Который говорит о том, что большинство войдут в Царствие Божие. Большинство сойдут не в ад, а большинство войдут в Царствие Божие.
Ой, какой оптимизм, и как хочется в это верить, да. Как радостно это слышать. Да.
И меньшинство будет ввержено в ад. И что же это за меньшинство? Это не те грешники, как я, которые грешат и каются, или как весь христианский мир грешит и каятся и не может избавиться от своих грехов. Нет, это не мы, а это закореневшие не то чтобы грешники, а богоненавистники, боровшиеся с Богом, боровшиеся с Церковью, боровшиеся с христианским учением, отторгающих насильственно людей от веры, от религии, от Церкви православной, служащие так или иначе дьяволу. А мы знаем, что не помню, в каком году, в 60-х годах в Сан-Франциско открылась церковь сатаны.
Да, да, я читал, кстати, да, об этом.
То есть люди, которые ходят в эту церковь, они сознательно исповедуют сатану. Но что там творится в разных структурах людей, которые не верят во Христа, это волосы дыбом встают. Такое бесчеловечное отношение к человекам. И вот, наверное, они, будучи меньшинством в этом мире, не хотелось бы этого желать, станут наследниками ада.
Батюшка, сердечно вас благодарю за завершение цикла, о котором мы с вами говорили, цикла программ, посвященных ветхозаветным пророчествам. Видите, мы все-таки с вами уложились не в одну программу, в две, но все же уложились. Батюшка, я еще раз попрошу вас проанонсировать следующие программы, сказать о том, что, о чем вы будете говорить, о чем будете рассуждать в следующих наших передачах.
Да, ну вот следующая передача, как я понимаю, это будет свидетельство о Христе светских людей, глубоко образованных, почти современников Христа. Ведь Христос оставил великий след, и они свидетельствуют о том, что был такой необыкновенный человек, как Иисус Христос.
Сердечно вас благодарю, отец Владимир. Желаю вам доброго здравия. Спасибо.
Храни вас всех, Господь.
Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто смотрел сегодня программу «Таинство Церкви». Благодарю вас, ваших близких. Желаю доброго здравия. И, как всегда, жду всех вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.